Добрый день, дорогие радиослушатели, те, кто нас смотрит и слушает в видеотрансляции, вас приветствует программа «Мировая бизнес-этика», я ее автор и ведущая Марина Джаши. И сегодня у нас в гостях Ольга Сергеевна Павлова. Ольга Сергеевна – доцент кафедры этнопсихологии, руководитель магистерской программы «Психология Востока. Этничность, религия, межкультурная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета. И Ольга Сергеевна также является председателем правления Ассоциации психологической помощи мусульманам. Ольга Сергеевна, спасибо большое, что вы сегодня оказались у нас в студии. Я очень-очень рада вас поприветствовать, потому что вот тот круг тем, который вы рассматриваете в своей работе, тот круг тем, который мне хотелось бы сегодня обсудить, я думаю, что он очень будет полезен и интересен нашим слушателям, зрителям, тем, кто собрался сегодня нас посмотреть и послушать.
Добрый день, Марина. Большое спасибо, что пригласили. Мне тоже очень интересно поучаствовать в вашем проекте, тем более, что, вот видите, у нас интересы совпадают.
Спасибо большое. Да, вот мы действительно поговорили до программы. И вот мне хотелось бы начать вот с чего, наверное. Вы в этом году стартуете новую программу в университете психологии Востока. Вот скажите, пожалуйста, как к этому вообще пришли? Как, почему решили запустить этот проект, эту новую программу? Наверное, что подтолкнуло и вот в чем важность этой программы?
Ну, прежде всего, надо сказать, что мы на кафедре этнопсихологии все время занимаемся аспектами, различными аспектами межкультурной коммуникации, изучаем этничность, изучаем религиозную идентичность. И, собственно говоря, мы это рассматриваем на опыте взаимодействия с совершенно различными этническими группами. И как-то вот последнее время мы стали замечать, что вопросов по консультированию, в том числе в бизнес-среде, именно по коммуникации с представителями народов Востока, возникает больше всего. И нас, конечно, это заинтересовало, и вот возникла такая мысль у заведующего кафедрой Олега Евгеньевича Кухлаева и у меня, что неплохо было бы готовить специалистов, которые были бы хорошо ориентированы именно вот в этом вот спектре коммуникации, хорошо бы разбирались в этнической и религиозной идентичности представителей именно восточных народов. Вот, причем мы в настоящее время вот в этом году набираем на 3 направления. Это корейское, китайское и арабское. Да, но впоследствии мы думаем о том, что можно и расширять спектр этих направлений. Это может быть и Индия, это могут быть тюркские народы, это может быть Иран. То есть, ну, в общем, совершенно различные, да, так сказать, направления возможны.
География совершенно действительно широкая, диапазон возможностей тоже. И очень-очень интересно. Но вот вы знаете, вот как-то так вот сложились обстоятельства, что вот мы с вами познакомились, и вот то, чем я занимаюсь, вот я сейчас вернулась из поездки в Объединённые Арабские Эмираты. И вот я, будучи там, тоже задумалась о подходах к ведению бизнеса в восточных странах, потому что я много занимаюсь межкультурной коммуникацией, вот Восток-Запад тоже мне очень интересен, потому что так вот сложились обстоятельства, что вот я жила в разных странах, с западной стороны это Великобритания и США, с восточной стороны Индия и Япония. И сейчас вот в моей жизни появляется Ближний Восток, вот я езжу, и личные интересы, и профессиональные интересы. И вы знаете, вот там я стала задумываться. Вот когда встречаешься вообще с культурой, которая очень отличается от того, что к тому, к чему ты привык раньше, задаются вопросы, возникают какие-то критические инциденты. То есть вот ты сталкиваешься с какой-то ситуацией и думаешь, а что произошло, почему произошло именно так, как произошло, а что могло быть, если я сделал бы так, а не иначе, и так далее. И вот, знаете, я задумалась вот над чем, что вообще вот в западных университетах, в российских тоже преподаются все-таки менеджмент, наверное, западной страны. Как вести бизнес с западными партнерами, да? Вот лидерские качества, воспитание, вот, каких-то, вот, наверное, навыков менеджмента и так далее. Все это основано на западных моделях, на западных книгах. Но Восток все-таки это совершенно другая система, другая планета. Он по другим правилам существует. Вот расскажите, пожалуйста, вообще, вот, почему нужно здесь разграничивать?
Замечательно, что вы это заметили, потому что действительно у нас очень многие социальные науки, они евроцентричны.
Да.
Это не только касается менеджмента, это касается и психологии в том числе. Действительно, это некая западная модель, которая построена в рамках индивидуалистической культуры, а восточная культура, она коллективистическая в противовес этому. Она, западная модель – это модель низкой дистанции власти, а восточная культура – это высокая дистанция власти. Восточные культуры культуры более патриархальны, в определенном смысле более традиционны, хотя, конечно, нельзя обобщать все восточные культуры в единое целое, потому что они все очень разные. Но на самом деле, когда мы берем и механически переносим модель, например, менеджмента или даже модель психологического консультирования, это то, чем мы занимаемся, например, на кафедре и в нашей ассоциации, то мы должны понимать, что вот эта модель, взятая, готовая и не трансформированная с учетом культуры тех народов, с которыми мы взаимодействуем, да, с которыми мы работаем, здесь не важно, что мы делаем, строим мы бизнес, строим мы личные отношения, да, вступаем, да, в межкультурную, да, коммуникацию в семье, или занимаемся образованием, или чем угодно, да, все равно вот эта модель, она должна быть адаптирована к той культуре, в которой она будет реализована.
Ну вот видите как, это понимаем мы с вами, потому что мы изучаем культуры, изучаем людей, а ведь не все понимают люди бизнеса, и они сталкиваются с очень большими проблемами, когда они приходят на Восток, как-то там приходится им вот выживать, либо они уходят, либо они учатся, да, то есть вот здесь вот такие вот пути развития есть. Если они умны и мудры, они начинают учиться, если нет, то они уходят, ищут другие рынки. И вот, а вот скажите, пожалуйста, вот в чем специфика, к чему нужно подготовиться, допустим, человеку, который учился в западной школе? Он горд собой, потому что он инвестировал в это образование, потратил много времени. Вот он выпустился, получил диплом, в общем-то, может быть, даже есть и опыт практической работы в бизнесе, и он хочет путешествовать, хочет смотреть, хочет развивать и расширять свое профессиональное влияние и так далее. И вот как ему быть с восточными странами? С чего ему начинать, так сказать, вот знакомство, как ему на этой территории развиваться?
Ну, во-первых, прежде всего надо понимать, что все может пойти совсем не так, как ты предполагаешь. И к этому надо быть готовым. На самом деле человек, у которого сформирована межкультурная компетентность, а это важно и для бизнеса в том числе, это человек с высокой толерантностью к неопределенности. То есть человек, готовый к неожиданности, да, понимаете, который может и умеет перестраиваться в каждую следующую единицу времени. Да? То есть он делает это быстро, и вот эта вот неожиданность, она не ввергает его в ступор или в шок, а она заставляет его очень быстро перестраиваться и менять модель своего поведения. Да? Это, наверное, вот первое качество, которое необходимо формировать, в том числе и на всяких тренингах, так сказать, и практических семинарах, посвященных формированию межкультурной компетентности. Вот. Это, наверное, очень самое главное, такое базовое, фундаментальное качество. Вот. А дальше, конечно, человек должен быть ориентирован в той культуре, в которой он собирается развивать свое дело. Потому что в восточных культурах, конечно, совершенно он может встретить другое отношение и к процессу ведения дел. Ну, в частности, например, в западной культуре все договоренности достигаются в ходе официальных встреч, закрепляются официальными документами, в которых подробно изложено, так сказать, все, о чем договорились стороны, и потом стороны могут предъявлять друг другу претензии и требовать выполнения тех договоренностей, которых они достигли и которые записали на бумаге. В восточной культуре все происходит совершенно иначе, потому что в восточной культуре, которая является высококонтекстной культурой, главное стать частью контекста личности, с которой ты будешь, да, взаимодействовать и строить дела. А для этого нужно не терять, то есть не жалеть времени на создание доверительных отношений. То есть восточные партнеры будут взаимодействовать только с тем человеком, которому они доверяют.
Да.
И вот на создание вот этих доверительных отношений может уйти достаточно много времени. И для этого нужно прикладывать порой большое количество усилий. То есть надо не жалеть времени на совместные походы в рестораны и в кафе, на обсуждение совершенно не имеющих никакого отношения к предмету бизнеса, вашего бизнес-проекта, каких-то ситуаций, дел, событий, отношений и так далее. На дарение подарков и, ну, в общем, на очень многие такие вещи, на которые мы, может быть, не привыкли так внимательно обращать внимание. И западный партнер, он начинает несколько давить, он как бы все время начинает двигаться вперед.
Нервничать,
да. Да, 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 он начинает двигаться вперед, его, может быть, немножко раздражает вот эта вот
медлительность,
да, какая-то кажущаяся медлительность и непонимание того, почему дело не сдвигается с места. Я сталкивалась с такими ситуациями, когда представители бизнеса, в том числе в России, вот спрашивают, ну почему 3 года мы взаимодействуем, ничего не происходит, понимаете? Да, вот как-то вот вроде бы мы достигаем каких-то договоренностей, а дальше дело ничего не сдвигается.
Да, и что делать, да.
Да, это вот первый момент. То есть надо не жалеть времени и различных других ресурсов, любых ресурсов на создание доверительных отношений. Только если вам будут доверять, только если в вас будут уверены, тогда с вами будут взаимодействовать. Это первое. Второе, надо понимать, что в восточных культурах не принято говорить «нет».
Угу.
И поэтому, если вам сказали «да», и вы подумали, что вы уже
устали, уже
сказать,
да,
что все состоялось, на самом деле это может быть абсолютной иллюзией.
Да.
Просто потому, что в восточной культуре никто вам никогда напрямую не скажет «нет». Вам могут это сказать очень завуалированно. Да, мы согласны с вами, но вот
какие
мы сомневаемся,
да,
может быть, у нас будут не так получится, не так быстро. То есть по каким-то, может быть, вот
нюансам,
нюансам,
каким-то интонации,
вы можете понять,
может быть,
да, что, может быть, вам, скорее всего, отказали. Вот, либо вас еще проверяют, да, то
вот
есть
так,
вы еще не
да.
прошли.
То есть
вот
шанс есть.
Шанс есть, да, но иногда может быть долгое вот это вот молчание связано именно с тем, что вам еще не до конца доверяют, и даже несмотря на то, что вам что-то пообещали, это произойдет еще не очень скоро. Это вот тоже такой
тоже
момент.
Тоже такой момент, нюанс,
да,
есть.
На который,
этому,
да, надо, конечно,
да,
учитывать. И поэтому в восточной культуре всегда надо закладывать времени значительно больше, чем вы предполагаете, что вы вот приезжаете в страну, да, и договорились, что вот я в понедельник прилетел, во вторник у нас деловая встреча. Да,
да, а в среду уже подписан контракт.
Да, а встреча подписан контракт, да, и на четверг у меня взяты билеты, да?
Да.
Вот. Вы должны понимать, что эти билеты должны быть обязательно возвратные, потому что
могут возникнуть неприятные обстоятельства,
конечно. Встреча может перенестись на другой день, может вообще человек, с которым вы договорились встретиться, улететь в этот момент из страны, так сказать, и так далее, и так далее. То есть надо всегда быть готовым к форс-мажору.
Да. То есть, и другими словами, знаете, что здесь тоже интересно, что вот мы сейчас очень много говорим вообще в менеджменте про эмоциональный интеллект. Еще кросс-культурный интеллект сейчас туда добавился. Вот это и есть такая очень, знаете, сильная тренировка, потому что вы приехали, и нужно быть готовым к тому, что вот действительно, вот то, что вы сейчас рассказали, такой сценарий может развернуться. И человек, у которого развит эмоциональный интеллект, кросс-культурный интеллект, он спокойно к этому отнесется. То есть у него, возможно, будет какой-то там план Б, может быть, какие-то еще встречи, может быть, что-то еще. То есть он в любом случае будет готов к каким-то измененным обстоятельствам, знаете, как вот такие вот пески, которые.
Да, совершенно вот верно. Да. То есть у него
меняются.
Все время должны быть какие-то страховочные варианты, запасные, план Б, план В, Г и так далее.
Да. Это, знаете, вот тоже очень интересная такая метафора. Вот я шла, когда на программу думала об этом, вот находясь в Эмиратах, один местный человек сказал, что, вы знаете, для арабов песок имеет очень важное значение, вообще пустыня.
Да.
Да? И, а пустыня же это тоже постоянно меняющийся ландшафт. Там своя, ну, своя стихия. Это тоже может быть и экстремальное какое-то вот такое направление. И бури бывают в пустыне, и все что угодно. Да? То есть вот тоже, если смотреть так метафорически вот на характер, на менталитет и сравнивать с песками, которые постоянно меняются.
Конечно,
это
да,
тоже
да,
очень
такие зыбучие.
Зыбучие,
такие,
да, 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 да. Вот это тоже очень помогает в культуре, мне кажется, да, вот такая вот, ну, метафоричность. И вот как раз вот нужно быть готовым к тому, что все может меняться.
Да.
И вот вы знаете, что мне кажется еще интересно, вот, может быть, вы поможете как-то это расшифровать, что если даже вам говорят «нет», здесь не нужно принимать, наверное, на свой личный счет, да, то есть вот не нужно обижаться, не нужно, вот, знаете, вот я к чему веду, к эмоциям, да, как выражаются эмоции на Востоке, потому что вот я заметила, например, в Японии, если вы показываете свои эмоции, то это вам большой-большой минус. Нужно все свои эмоции держать под замком и выходить с определенным фасадом. Вот в восточных странах, в арабских, как вообще вот с этим? Если вам что-то не понравилось, если вы чем-то недовольны, как нужно это выражать? И с одной стороны, с другой стороны, другая сторона, арабская сторона, она покажет вам свои эмоции, если они чем-то недовольны или чем-то вот что-то им не нравится. Как вот это научиться читать?
Ну, вы знаете, вообще в арабском мире очень высокая экспрессия.
Так.
Речевая экспрессия очень высока, поэтому речь всегда эмоциональна, богата жестами, так сказать, различными экспрессивными метафорами, эпитетами. То есть очень много всего вот этого вот в речи встречается, такой вообще искусный стиль общения.
Да.
Он очень сильно отличается, кстати сказать, от лаконичного западного стиля общения, когда все точно, четко, логично и, в общем-то, без лишних таких эмоций, скажем так. Вот, поэтому, конечно, вы в ходе общения тоже должны подстраиваться под манеру переговоров вашего собеседника, потому что иначе просто вашего намерения в целом не поймут, понимаете? И описаны такие курьезные случаи, когда арабские представители, услышав там малоэмоциональную речь своего партнера, да, который не сопровождается жестами, какой-то яркой экспрессией, они просто вообще не поняли, что он хотел сказать. Ну, то есть, как бы вообще вот ничего не сказал, да, так сказать. И его там какие-то угрозы, которые он там сказал, что а если вы не будете делать это, то будет то, ну, как бы вот вообще не приняли за чистую монету, потому что, ну, это было сказано спокойно, без эмоций, и, в общем, ничего не произойдет.
Да.
Вот. Это вот момент, который тоже важно понимать, и, соответственно, надо на это тоже реагировать, да, то есть надо ответную давать тоже реакцию эмоциональную, показывать заинтересованность,
да.
Отражать это все, так сказать, в мимике, жестах, чтобы быть на одной волне с партнером. Такая речевая подстройка обязательно должна быть.
Понятно. То есть вот на это все обращается внимание,
конечно,
да, обязательно.
Очень большое внимание,
и
да.
Здесь вот такие нюансы, которые тоже могут нам помочь. То есть нужно обращать внимание на детали. А вот скажите, пожалуйста, вы знаете, вот такой интересный момент, я прочитала, что, ну, это характерно так же для многих восточных культур, даже не только вот Арабского Востока, а, как бы, знаете, считывание атмосферы, воздуха, вот очень люди проницательные, то есть они сразу видят ваш настрой, ваше настроение, по движению глаз, по движению вот... Да?
Это то, о чем я сказала,
да,
это
да,
высокий,
да.
Контекст,
высокий,
понимаете?
Контекст,
потому что здесь важны не слова, а важно все, что помимо слов происходит. Что вы за человек, какой у вас статус, что вы представляете, да, так сказать, очень, очень важно, отношение к статусу очень внимательное. Как вы говорите, как вы себя ведете, как вы одеты, какие у вас вот жесты, эмоции. То есть это все очень важно, то, на что мы порой не обращаем такого большого внимания. Вот именно вот высококонтекстные культуры, они на это очень.
А вот давайте теперь сравним вот российскую культуру. Вот культуру высокого контекста, да, вот как раз то, что вы перечислили, вот эта специфика, да, то есть вот там не только человек, который сидит перед вами, но еще вот поле, которое
орел,
его окружает,
да,
орел
вокруг
да,
него,
да,
да, да, да.
Но ведь это же тоже и в российской культуре.
Да, совершенно
вот если посмотреть
верно.
По Хофстаду, дистанция власти высокая, контекст высокий, да, тоже вот такое деление свой, чужой, время для того, чтобы понять человека. Вот как вы думаете, вот впишется ли, вот, скажем, арабский контекст, да, и вот все вот эти измерения по Хофстаду, и российский контекст, это похоже или все-таки что-то разное?
Нет, ну, вы знаете, конечно, у нас, в отличие от совсем западной культуры,
да.
Мы все-таки как культура евразийская, мы, так, ну, скажем так, в срединном неком положении, по
да.
каким-то параметрам мы в большей степени ближе к Востоку, чем к Западу. Хотя вы правильно сказали в начале нашей программы, что менеджмент у нас весь такой западного направления,
да.
Поэтому мы как бы вот эту вот кальку снимаем оттуда и пытаемся ее переставить на восточное взаимодействие.
Да.
И в этом смысле, конечно, если на базово смотреть на нашу культуру, то мы действительно в определенных смыслах близки чем-то, так сказать, представителям арабского мира. Но, тем не менее, все-таки мы, вот если мы будем говорить о нашей такой вот именно городской и бизнес-культуре, она все-таки довольно сильно отличается.
Да.
Ну, вот в частности, например, в арабских странах более высокий уровень коллективизма.
Так.
И действительно, вот эти коллективистические отношения, они очень важны, и они очень тесно поддерживаются. Родственные связи,
да,
вот,
да,
так
да.
сказать, дружеские связи, соседские отношения. Вот, это, наверное, такой важный очень момент. Кроме того, надо понимать, что также в восточных странах все-таки совсем другое отношение, вот в арабских странах, к влиянию личности на происходящие события.
Угу.
Мне кажется, вот это очень важно учитывать, и это я по своему опыту тоже могу
да.
сказать, что это то, чему надо вот научиться. Надо научиться принимать то, что не все происходит по твоей воле.
Вот.
Это вот,
очень
да,
интересная
это
философия.
Вот очень важный момент,
да,
потому
да,
что
да.
западный человек, он все держит под контролем,
да.
он решает
полностью
все сам.
Ответственность
да,
за...
он берет полностью
все,
на себя ответственность за все, что происходит, и сам регулирует всю ситуацию.
Да.
На Востоке совершенно другой взгляд на мир, потому что все регулируется свыше, все
да.
регулируется Всевышним, и происходит лишь то, что должно произойти.
Да.
Да. Поэтому взгляд такой достаточно философский, и вот он пропитан большим количеством терпения,
да.
потому что терпение,
да, да.
вот сабр, терпение – это очень важное качество во всем исламском мире, в арабской культуре. И вот это «делай сабр» – это вот такое выражение, которое можно услышать от любого, так сказать, носителя вот этой вот культуры. То есть проявляй терпение, да, не надо торопиться. Если что-то не получается сейчас, значит, не пришло время. Если что-то не получилось совсем, значит, это не твое.
Да.
Если что-то произошло не так, но все равно произошло, значит, это должно было случиться.
Да, то есть какой-то
вот
урок.
К этому, да. Вот к этому нужно тоже очень быть готовым.
Но вот знаете что, Ольга Сергеевна, мне кажется, это высочайшая мудрость. Мудрость, с одной стороны, и вот тот же самый эмоциональный интеллект, о котором вот мы читаем из книг, написанных западными гуру, но которые тоже черпают свою мудрость, ну, будем говорить откровенно, из разных источников, в том числе и восточных.
Да, конечно.
Вот это как раз то, что в человеке воспитывает и силу характера, и мудрость, твердость, вот это вот, знаете, вот такую... С одной стороны, как вы говорите, эмоциональные характеры есть, да, но с другой стороны, внутри они же рефлексируют и думают, философствуют вот на основе вот этих вот теорий, мудрости, религии, которые вот есть в этих людях. И вот, знаете, вот поразительный у меня был тоже опыт недавно. Я была в банке в Дубае, в Эмиратах. Там была очень длинная очередь, а мне нужно было... Ну, я не ожидала, что такая будет длинная очередь. Там несколько было для меня моментов. Я не думала, что настолько тоже технологические могут быть какие-то сложности. Работал всего один человек. У него зависал периодически компьютер, что удлиняло время ожидания. И вот очередь на электронном табло был номер 4, а у меня был номер 30. То есть вот очень много было людей передо мной. А у меня всего был один час отведен на это мероприятие, потому что я встречалась, у меня была встреча, мне нельзя было на нее опоздать. Но, с другой стороны, может быть, и можно было на нее опоздать, потому что человек, с которым встречалась на Западе, он уже давно живет на Востоке, а на Востоке опоздать, ну, в принципе, наверное, можно, да? То есть вот...
Об этом мы поговорим, здесь есть свои нюансы тоже.
Да, вот мы тоже поговорим. И вот, вы знаете, я зашла в банк, рядом стал сотрудник у аппарата, который талончики выдавал. Я говорю, вы знаете, скажите, пожалуйста, как думаете, я успею за час? Вот сейчас я вижу, что я очень далека по номеру. Ой, вы знаете, говорит, я не знаю, но мне кажется, что больше часа. Ну, сказал, иншалла, давайте вот подумаем, постоим, но меньше часа точно не получится. И вот я не знаю, что мне делать, стоять, не стоять, уходить, можно потом прийти позже, но я поставлю такие обстоятельства, что я позже не могу, потому что дальше там свои какие-то мероприятия, которые мне нужно проводить, а платить мне нужно сегодня, сделать перевод. И, ну, видимо, вот я ничего не говорю, но мой язык тела выражал то, что я очень хочу успеть это сделать в течение часа. И вот, вы знаете, вот... Как-то события стали разворачиваться. Может быть, другие сотрудники, он, который со мной разговаривал, пошел, поговорил со своим коллегой. Появился второй человек, который стал обслуживать эту очередь. Ну, что-то стало происходить. И потом я ему говорю, вот смотрите, как-то идет быстрая очередь. Ну, вот будем надеяться. И опять же он говорит, иншалла. То есть вот все зависит.
Да,
да. Мы делаем все возможное, но есть еще другие обстоятельства, которые выше нас. В результате мне все-таки удалось, я думаю, с помощью этих людей и вот вообще внешних тоже сил и обстоятельств, которые привели к тому, что все-таки мне удалось успеть, я сделала перевод и ушла оттуда. Но для меня это был очень хороший урок. То есть я ушла не только с квитанции о переводе, а еще, вот, знаете, вот такой пища для размышления, что да, все происходит вот тогда, когда должно произойти.
Да.
И если нужно, это произойдет.
Это произойдет,
вот.
Да. Если нет, то нет. Да. Это надо, к этому надо относиться спокойно,
вот.
Принимать это.
Да, 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 да. И вот это одно из таких вот очень сильных для меня было, ну, как сейчас говорят, инсайтов или, наверное, уроков интересных, вот, правил, по которым работает Восток. А вот скажите, пожалуйста, что со временем? Вот тогда, да, вот
со временем тоже очень интересно, потому что на Востоке отношение к времени таково. Аллах создал, когда Аллах создал время, он создал его достаточно.
Да.
Вот. То есть времени очень много, никуда торопиться не надо, и поэтому назначенные встречи могут задерживаться, в некоторых ситуациях могут происходить вообще не в этот день, а на следующий день, или вообще не происходить, и так далее, и так далее. У меня тоже был очень интересный опыт такого вот, такой ситуации, когда я обучалась на стажировке в Марокко, и мне нужно было уезжать оттуда по семейным обстоятельствам отдельно от всей группы. И мне назначили, а надо было ехать через всю страну, из Мартиля в Касабланку, да. Это целый день путешествия, и мне дали местного сопровождающего, который пришел ко мне накануне и сказал, завтра в 8:30 стой у двери общежития с чемоданом, значит, я взял у меня деньги, поехал, купил билет и так далее. Ты это все сделал, отзвонился мне, завтра все, завтра в 8:30 ты должна быть готова, сказал он мне.
Я... Все серьезно?
Да, да, все было очень серьезно, я была настроена решительно, мне надо было ехать домой в 8:30, даже, нет, в 8:15 я стояла у двери общежития с чемоданом и ждала своего сопровождающего. 8:30, никого нет, 8:45, никого нет, телефон отключен, значит, страшно. Полная тишина.
Да, да, да.
Я, естественно, нервничаю, потому что понимаю, что, нас, ну, что наш автобус
самолет уже
да, уезжает, который нужно. Едет через всю страну,
да.
Самолет тоже может улететь.
Да.
Вот. И уже выходят те, кто со мной учится, и говорят, а где же ваш сопровождающий? Я говорю, вот нету его.
Да.
В общем, его разыскали,
так,
у него
нашли.
Случилось так, что отключился телефон, не сработал будильник и так далее. Ой. Произошло множество всяких обстоятельств, но он появился, что меня поразило, что он был абсолютно спокоен.
Вот,
он вообще даже, в общем-то, и не извинялся передо мной, и как-то вот он был настолько спокоен, вообще всю дорогу нашего путешествия дальнейшего, которое, естественно, пошло с большим опозданием, мы не успели на тот автобус, на который взяли билеты и так далее.
То есть приключения запустились.
Да, то есть когда вот, да, вот эти приключения все происходили, и я, безусловно, в течение этого дня целый день очень нервничала, я видела, что мой сопровождающий, он абсолютно спокоен. То есть
почему?
Для него, ну, потому что ничего особенного не произошло с его точки зрения. Просто вот, ну, так сложились обстоятельства, не сработал телефон, так сказать. Но важный момент, что здесь мы должны иногда люди, вступающие в коммуникацию с восточными партнерами, зная уже о вот таком отношении ко времени, считают, что и они тоже могут быть необязательны во времени.
Да, да, да.
Но вот здесь-то как раз этого ни в коем случае нельзя допускать.
Это в одностороннем
потому,
порядке.
Восточные партнеры, они знают, что западные люди, они во времени очень точны. И поэтому, если вы себе позволите...
Опоздать
на встречу хотя бы там на какое-то небольшое время, даже на 15 минут, вот это обязательно вызовет раздражение у ваших партнеров, да, и нежелание с вами сотрудничать,
вот
потому что они хорошо знают, что вы должны появиться вовремя.
Вовремя.
Да, вот этот вот, чтобы вы не расслаблялись в тот момент, когда вам кажется, что ну, все равно все опоздают, и я тоже буду с опозданием.
Да, я тоже там могу.
Да, да, вот этот вот тоже.
Вот это очень интересный нюанс, да, потому что вот с одной стороны думаешь, ну, прекрасно, я же в этой культуре, я буду так делать, как делаю.
Да, нередко наших людей это расслабляет, что мы тоже можем не соблюдать какие-то договоренности, что-то не вовремя прислать, куда-то не прийти, так сказать. Но это вот как раз очень сильно раздражает восточного партнера, потому что это, зная о качестве западного человека, что он пунктуален, восточный партнер опоздание уже воспринимает именно как личную характеристику человека.
Да,
как необязательность,
да, да,
как безалаберность, как необязательность. С таким человеком нельзя иметь дело.
Вот,
понимаете?
Видите, как, да? То есть вот это может вам вернуться. То есть, с одной стороны, вы думаете, что вы знаете межкультурные коммуникации, вы специалист, и все делаете
и
правильно.
И вы построились,
и
тоже вот так вот неспешно и небрежно ведете дела, так сказать. Вот. А на самом деле...
То есть вписались в местный ландшафт, а на самом деле
нет. Вы должны быть точны и пунктуальны.
Вот, это, знаете, тоже очень интересный такой момент. Что, с одной стороны, да, нужно развивать себе кросс-культурный интеллект, но нужно тоже и понимать, что тебя не будут воспринимать как своего.
Конечно.
Как бы ты ни старался,
какие
бы ты правила ни знал, ты все равно представитель... из другого мира.
Конечно.
И, конечно, люди будут уважать то, что ты изучаешь язык, то, что ты проникаешь вот, в культуру, принимаешь и так далее. Но, тем не менее, все равно где-то вот, в системе оценки ты будешь оцениваться совершенно по другим каким-то вот, критериям.
Совершенно верно. Вот это тоже очень важный момент и нюанс межкультурной коммуникации.
Да.
Дело в том, что по мере узнавания культуры нам кажется, что границы группы, в которую мы проникаем, что они прозрачные, что вот мы как бы попадаем и идем, и они раздвигаются перед нами, но мы должны понимать, что это иллюзия, что все равно границы у группы есть, и отношение к своим, и отношение к людям за пределами этой группы, оно будет разным.
Да,
поэтому
да,
мы
да.
это все время все равно должны учитывать, да, и очень много лет должно пройти, и очень тесные дружеские, личные и другие связи должны сложиться, прежде чем вас примут полностью в эту группу,
да,
а может быть и не примут вообще, да, потому что вот одно дело вы как бизнес-партнер, другое дело вы как близкий друг, третье дело вы как член семьи, близкий родственник.
Да.
Это, как говорится, большие разницы.
Большие разницы, да. И вот, знаете, мне очень хочется вернуться к тому, с чего мы начали разговор в начале, вот именно временному фактору, да. То есть вы сказали, что нужно уделять время вот построению этих отношений, развитию доверия, то есть это не происходит сразу. Вообще... Вот на что ориентироваться? Сколько времени закладывать? Вот кто-то может дать, наверное,
ответ? Знаете, вот это я как раз сейчас, пока вы задавали этот вопрос, я как раз вспомнила, когда один из специалистов японской компании, который работает здесь в России, через 15 лет работы в этой компании, сказал, вот теперь я, кажется, начал понимать японцев и, кажется, начал вот немножко приближаться к узнаванию этой культуры. Это произошло через 15 лет, понимаете? Но японская культура, она вообще очень закрытая, поэтому тут как бы вот эта граница, она очень такая прямо ощутимая. Это, конечно, по-разному с разными культурами и зависит от интенсивности контакта и от вашей вот этой межкультурной сенситивности. Да. Понимаете, далеко не все люди чувствительны к восприятию вот этих культурных различий и далеко не все готовы перестраивать свое поведение. Да. Очень многие люди ригидны, негибкие, и поэтому они очень плохо вот перестраивают свое поведение в новой культурной среде. Поэтому время здесь непредсказуемо, оно очень индивидуально, оно может быть и достаточно коротким, когда человек быстро входит в другую культуру, и может быть очень длинным, долгим, и может вообще этого не произойти. Понимаете, вот этот барьер, он все равно будет стоять между вами очень долго.
Понятно.
И вот, знаете, еще на одну черту я бы хотела указать, которая иногда сбивает с толку западного партнера в общении с восточным. Восточные культуры, и в частности вот арабские культуры, они очень полиактивны. Они делают много дел одновременно. Вот вы пришли на какую-то встречу, и человек не только разговаривает с вами, но он отвечает на телефонные звонки, он отвлекается на разговоры с зашедшими
людьми.
Придет время, ему нужно необходимо сделать своевременную молитву, намаз, и так далее, и так далее. У западного партнера это может создавать ощущение неуважения к себе и не слишком высокой важности того, чем вы занимаетесь. На самом деле это не так. Это всего лишь проявление вот этой полиактивности и возможности делать много дел одновременно. Потому что западные культуры, они моноактивные. Выполняется какая-то одна задача, решается, и человек переходит к следующей.
Да, он получил результат, идет дальше.
Вот на Востоке так невозможно. Вот японские, китайские культуры, они вообще реактивные, потому что они очень реагируют на то, что происходит, и какие изменения, какая динамика общения. А вот арабские культуры, они очень полиактивные. Здесь нас-то не должно сбивать с толку, понимаете? Постоянная активность в разных направлениях, я вот знаю, что...
Это русский человек в режиме аврала, вот тоже так действует.
На самом деле российская культура, она тоже полиактивна, в этом смысле мы похожи. Но, опять же, мы можем, тем не менее, все равно воспринимать вот эту полиактивность как невнимание к себе, неуважение. Вот что еще важно в межкультурной коммуникации, не давать оценок поведению партнера. Потому что наша оценка, это очень важное правило, потому что наша реакция и наша вот обида, наше раздражение, оно будет считываться партнёром.
Конечно.
Партнёр будет видеть, что нам это не нравится, а он будет не понимать,
почему. В чём дело.
Потому что он ведёт себя как обычно.
Он ведёт себя естественно, в своей среде и в ситуации. Вот это тоже очень интересно, как раз вот к тому, что мы ранее говорили про эмоциональный интеллект, кросс-культурный интеллект. То есть не показывать своего отношения. Потом можно прийти домой и как-то это всё прорефлексировать, подумать, оценить, но сразу не показывать своего какого-то отношения, потому что человек в своей естественной среде, он может быть, и не хотел вам как-то вас обидеть, вам что-то показать себя с другой, не с той стороны, с той, которой хотелось бы, и так далее. То есть вот эти моменты, все эти нужно учитывать, и межкультурная коммуникация, психология в бизнесе в том числе, помогает все это знать, как-то структурировать и нести в себе. А вот знаете, что мне еще вот интересно? Все-таки вот российская культура, где она? Это же вот, это евразийский контекст, конечно, то есть одна часть страны у нас находится на востоке, одна часть на западе, потом где-то это все пересекается, как, знаете, вот два океана, допустим, какой бы совет дали вы людям из восточной культуры, которые хотят работать в России, делать бизнес в России, вот как посмотреть на Россию? Вот сейчас мы смотрели на восток, а вот если посмотреть наоборот – То есть вы бы, как бы это были бы советы наоборот, или это были бы какие-то, может быть, ну, вот другие уже рекомендации?
Вы знаете, с российской культурой здесь, конечно, возникает определенная сложность, потому что российская культура, ее одним словом охарактеризовать очень сложно.
Да.
Понимаете, это вот температура в среднем по больнице. Это вот так вот я всегда говорю, потому что мы очень разные.
Да.
В рамках нашей культуры есть и очень высококонтекстные культуры, например, культуры Северного Кавказа, коллективистические культуры, которые во многом достаточно сильно похожи на, в том числе, и арабские культуры, например. Еще раз скажу, что если мы будем говорить о московской среде,
то
среда уже такая индивидуалистическая,
да.
Она в большей степени может быть даже ориентирована, особенно в бизнесе, на Запад. Она, поэтому здесь, конечно, как нашей стороне, так и восточной стороне, я бы сказала, что необходимо понять, с кем вы конкретно будете иметь дело. Да? Потому что в зависимости от того, с какой конкретно компании вы взаимодействуете, здесь уже может быть более западный или более восточный стиль ведения переговоров.
Да? Да.
Вот. И это наши восточные партнеры тоже учитывают, и они и сами, понимая вот эти нюансы, очень часто даже оговаривают какие-то ситуации. Ну вот, даже говоря о своих, они, например, говорят, ну вот это он не просто так сказал, иншалла, это он на самом деле пообещал.
Да.
Они тоже сами чувствуют вот эти нюансы, где именно это обещание, а где это просто вот такое...
К слову, контексту. Да.
Вот, поэтому как западным, так и восточным партнерам, конечно, для успешного ведения бизнеса необходимо запастись специалистом, который смог бы проконсультировать.
Да.
И вот когда выбор встает о том, кого назначить во главе, например, представительства той или иной компании, работающей за рубежом,
неважно, мы на Востоке или
восточные партнеры на Западе,
да.
Это кто должен быть? Например, это, если эта компания занимается строительством, это должен быть хороший строитель, который ас своего дела, или это должен быть... Ну, условно говоря, востоковед, да, который специалист по восточной культуре.
Да.
Обычно отвечают так. Конечно, в идеале это должен быть хороший строитель, который одновременно является и знатоком восточной культуры, например. Да, или если это на Востоке, то знатоком западной культуры.
Да.
Вот. Но на самом деле далеко не всегда удается совместить в одном человеке такой опыт. Поэтому либо необходимо брать консультанта. И уж на первом этапе говорят о том, что... Важно назначить человека, который хорошо разбирается в культуре.
Да,
понимаете?
Да,
то есть
да.
Вот тут даже не столько даже важно знание дела, сколько именно знание культуры, и именно той культуры, с которой предстоит взаимодействовать.
Да.
Потому что так же, как и Россия, очень многогранна, и здесь важно, с каким конкретно партнером вы взаимодействуете.
Да, да, да.
Так же и Восток, и даже вот если мы говорим об арабском Востоке,
ну,
он действительно тоже очень разный.
Очень-очень разный, конечно. Да,
да. Потому, здесь могут быть нюансы.
Да, здесь что интересно, что как бы с одной стороны один язык и много разных восточных стран, да, то есть вот Магриб, есть Северная Африка, страны залива, персидского или арабского, как они говорят, да, то есть здесь
арабского,
тоже...
Здесь важно именно, что это страна арабского залива.
Вот, и что, знаете, интересно, что вот сейчас в современных Google картах, вот если вы, то есть вот цифровая наша экономика позволяет компьютеру вычислить, откуда вы, если компьютер смотрит, что вы из стран залива, вот из арабских стран, то он вам на карте покажет арабский.
Арабский,
если вы
да.
смотрите с персидской стороны, из страны Ирана, то это будет персидский залив.
Да, совершенно верно. Да, вот она вам межкультурная коммуникация.
Вот коммуникация, да, и технологии, да,
конечно,
это тоже
да,
очень
да,
интересно.
Да, да, да.
Ну и вот, знаете, что интересно, что люди, некоторые думают, там, психолингвисты, что, как вот, если говорить о том, как язык влияет на культуру, и культура на язык, и так далее, да, вот это вот все. Один язык, но он немножко меняется, конечно, от региона, он тоже разный, но разные совершенно культуры, да, то есть вот Северная Африка – это одни арабы, да, вот арабы стран залива – это могут быть совершенно другие,
конечно,
да, то есть
конечно,
вот это
да.
тоже надо
нюансы
понимать.
Нюансы культурные, они очень важны. Ну, во-первых, начнем с того, что один язык – это тоже некая такая иллюзия, да.
Да,
литературный арабский язык во всем исламском мире люди знают и изучают, потому что действительно это язык газет, журналистов, журналов, официальной деловой переписки, телевидения, радиовещания и так далее. Вот. Но, с другой стороны, обычная речь обычного человека, она строится на диалектах.
Да.
И диалекты очень сильно отличаются от литературного арабского языка, и, в общем-то, не все люди в такой достаточной степени хорошо знают арабский язык, как вот они знают свой родной диалект, на котором они говорят.
Да, да, да.
Кроме того, мы должны понимать, что на развитие этих стран оказывают большое влияние соседи. Да? Если мы говорим про Магриб, то, конечно, это и влияние европейское, так сказать, там, и в частности, Франции, допустим, да, и вот эти культурные связи. Недаром даже, когда ты находишься в Магрибе, тебе там показывают, что ты вдруг приходит смс-ка на телефон, что вы там находитесь, например, в Испании, да? Мы приветствуем вас в Испании, допустим, да? Такую вот смс-ку шлют, когда ты находишься по другую сторону, да.
Рядом,
как бы. Да, понимаете? То есть это же тоже очень важно, потому что культура, она формируется именно в отношениях с соседями, через исторический контекст, и это надо учитывать. Поэтому еще раз повторюсь, что нужно знать именно культуру того народа, в который вы собираетесь ехать. И еще нередко такую злую шутку с западными партнерами играет представление о традиционности вот арабского мира.
Так.
То есть, да, конечно, арабский мир в определенном смысле более традиционен, поддерживаются родственные связи, вот коллективистический характер культуры, очень важны семейные отношения, религиозность высокая, об этом, конечно, важно знать, и это важно учитывать, да, потому что важно не назначать, например,
встреч
на пятницу или на месяц Рамадан. Да? Вот мы даже, когда сейчас планируем свои дела вот с супругом, например, мы знаем, что май – это месяц, когда никаких дел с арабскими партнерами быть не может, потому что это время месяца Рамадан, и тут, в общем-то, безусловно, понятно, что никаких поездок туда не надо
планировать. Каких-то деловых интенсивных встреч.
Да, в это время можно заниматься другими делами. Да, ну, мусульманин в это время занимается духовным, так сказать, своим вот родением. Вот. И здесь важно понимать, что вот именно вот учет конкретной специфики конкретной страны, он вот необходим при изучение тех позиций, которые вы будете выстраивать.
Да.
И не надо делать большой упор на традиционность, тем не менее, понимаете? Потому что на самом деле многие из этих стран, они очень прогрессивны.
Вот,
они используют прогрессивные технологии, они активно модернизируются. И вот наше представление о том, что это страны, в которых там женщины, допустим, там в каком-то очень там забитом или положении. Мне как раз со мной советовались одна наша крупная компания, которая выстраивала отношения с Ираном, и вела деловые переговоры, и вот они говорят, 3 часа длились переговоры, нам удалось достичь договоренности, мы выстроили позиции так, как нам бы хотелось, и вдруг появилась некая женщина в конце вот этих переговоров, переговоры начались заново. И эта женщина повлияла коренным образом на ход переговоров, и они фактически ушли всё, обратно,
откатились
назад. И почему это произошло, спрашивают они. Вот. То есть вот иногда мы слишком много и слишком сильно переоцениваем вот эту традиционность и патриархальность.
Стереотипы,
у нас очень много стереотипов.
Много стереотипов. Вот это тоже очень важный элемент в межкультурной коммуникации, то есть нужно, понятно, что стереотипы формируются, наверное, средствами массовой информации, прочитанными нами какими-то источниками, нашими каким-то опытом, который мы перевариваем и сами что-то формируем. Но с другой стороны, нужно понимать, что нужно открыто немножко как-то свои стереотипы подвинуть назад.
И ни в коем случае не должно быть вот этого вот такого, знаете, несколько такого снобистского настроя, что вот мы западные люди, мы тут такие
мы
вот цивилизованные, мы все знаем,
так сказать.
Вот, здесь очень важно вот эта этика и понимание того, что на Востоке очень много чего развивается интенсивно, современно, много технологий. Ну, практически сейчас любую страну можно взять, того же вот Арабского залива, где мы увидим очень развитые технологии, культура.
Конечно, то есть контрасты, понимаете, вот это вот нужно понимать, что это все есть, все развивается, и все это такая мозаика, это интересный калейдоскоп, можно увидеть и то, и другое, но то же самое и в России, можно увидеть и прогресс, и совершенно обратный прогресс вещи. То есть нужно быть к этому всему всем готовым. И вот я считаю, что любой человек, который готовится к тому, чтобы делать свой бизнес, развивать бизнес за пределами вот его географического, так сказать, вот его региона, привычного ему, он должен все это знать, все это учитывать. А где, как не в университете, в хорошей школе этому учиться. Поэтому приходите, учитесь, это на психологии, в психологии Востока, и вообще развивайтесь в этом направлении, потому что то, что называется надпрофессиональные навыки или soft skills, это то, что, в общем-то, нас всех выведет к успеху в 21 веке. Это очень-очень важно. У нас в гостях была замечательная востоковед, психолог Ольга Сергеевна Павлова, доцент кафедры этнопсихологии, руководитель магистерской программы психологии Востока МГППУ, то есть это Московский психолого-педагогический университет. Мы поговорили о специфике ведения бизнеса в странах Востока, о том, о тех подводных камнях, нюансах, которые необходимо знать. Спасибо вам большое. Я думаю, что те, кто нас сегодня слушали и смотрели, узнали много-много полезного, интересного для себя. И больших вам успехов.
Спасибо большое, взаимно.
Спасибо.